В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.
Мастера Экхарта?
Нет.
Экхарт тоже видел картины ада. И знаешь, что он сказал? Единственное, чему суждено гореть в аду, это та часть твоей души, которая держит тебя на грешной земле. Твои воспоминания, привязанности, именно они сгорают первыми. Но это не наказание, это освобождение души. Вот так он видел все это. Он считал, что если ты боишься умереть и все-таки держишься за жизнь, ты постоянно видишь, как демоны отрывают от твоей души огромные куски. Но если ты успокоился и смирился, то демоны превращаются в ангелов, которые освобождают твою душу от земных уз. Все зависит от твоей точки зрения. Поэтому не беспокойся. Хорошо? Расслабься. Подвигай пальцами ног. Отлично. Все встало на место. Да, все встало на место.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. Начинается еженедельная программа под названием «По существу о насущном». Сегодня насущен День Победы, и мы поздравляем всех, кто имеет к этому какое-то отношение. На самом деле мы все потомки победителей. И как победить извечный страх смерти? Сегодня об этом поговорим. Ну, мой отец рассказывал, что вот спирт помогал подняться в атаку, другие способы изобретали. И в обычной жизни, например, если человек иудей, в иудаизме Всевышний воскрешает по ходатайству родственников потомков умершего, отсюда списки родов. Иудеи считают, что мир нынешний – это место и время для служения и самоподготовки, а мир грядущий, называемый также будущий мир, – место и время для должного воздаяния. Два этих мира противоположны по своей природе. Материальный мир – это мир тьмы, в котором мы живем, мир сокрытия, поскольку он сокрывает истинную реальность Всевышнего и его присутствие в истории. В то же время как мир грядущий, напротив, является миром света и раскрытия высшей реальности. Мир, учат они, подобен испытательному полигону, в котором в силу сокрытия реальности Творца у человека появляется реальная свобода выбора склонить себя в ту сторону, которую он сам свободно изберет. А мир грядущий – это производный из мира нынешнего. Там каждый получает полагающееся ему воздаяние согласно тому уровню подготовки, которого он достиг на первом этапе. Высшая мудрость установила, учит иудаизм, определенное время этапа служения – тогда как этап воздаяния не ограничен временными рамками, то есть награды и наслаждения человека в мире грядущем бесконечны. Итак, если вы иудей, вы можете верить в это. Если вы правоверный мусульманин, уважаемый радиослушатель, в исламе Всевышний воскрешает всех в день воскресения. В исламе называется он Яумуль-Баас, день воскресения. Это одно из названий судного дня, данное Аллахом. Все люди будут преданы смерти до этого момента, а затем Всевышний воскресит все человечество из мертвых. Об этом упоминается в суре 30 Арарума, римляне, в аяте 56, которая гласит: «Воистину вы жили в могилах по повелению Аллаха до дня воскресения». Ну, а мы сегодня поговорим, что в Новом Завете. Там тоже есть манифест воскресения из мертвых, 1 Коринфянам 15:22. Сначала воскрешает Христос, потом все Христовы, а потом уже суд. Тоже воскресшие люди все будут. Тут порядок и причина воскресения мертвых, и финал, когда и сам Сын покоряется перед Отцом Всевышним. Ну, я так скажу для детей, вдруг кто слушает, дети. Правду следует подавать так, уважаемые радиослушатели, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце. Тем более страшную правду о смерти. Потому что способы борьбы со злом, увы, часто могут быть хуже самого зла. И люди, бывает, совершают дикие поступки, чтобы остаться бессмертными в истории, но на самом деле остаются бессмертными дикарями. Поэтому нам с вами приходится делать всю жизнь добро и зла, потому что больше нечего. Ну и самым большим и непоправимым злом является ранняя смерть. Наш мозг очень любит жить и не может вообразить себе, что его больше не будут питать свежей горячей кровью с кислородом и глюкозой. Мозг наш эгоистичен, физиологичен, то есть любит жир, ибо фактически плавает в нем. Ему наплевать, что ожирение вредит сердцу и многим другим органам, и разумным людям приходится ограничивать себя в жирном и сладком, вопреки диктату мозга. Во всех религиях поэтому есть пост. Но страшна не только ранняя смерть. Христос проповедовал воскресение праведников в теле для вечной жизни в его царстве. Наше тело будет бесполое, как у ангелов, но тем не менее телесное. И вот в каком же теле верные станут жить, в чем победа над смертью, которую так рекомендовал Кьеркегор. Вот об этом сегодня и поговорим. Сегодня мы находимся в передаче, которая спонсирует церковь Скиния. Со мной рядом два служителя, Иван и Алексей, наш продюсер. Боитесь ли вы смерти, ранней смерти? Пожалуйста.
Мир вам, друзья. Алексей Евров. Ох, Владимир, вот это вы преподали, такой философский финт. Ну, для моего, так сказать, простой души, вот попроще немножко все это понимание. Началось это с пионерии. Когда я был пионером, мы, как вы сказали в начале программы, дети победителей. Дедушка у меня был фронтовик, который прошел всю войну. Танкистом он был, горел не раз в танке, у него награды были, в школу приглашали, я очень гордился своим дедушкой, вот он рассказывал там, преподавал, ну, рассказывал, то есть, на уроках, на линейках некоторые такие вещи мотивационные давал. И вот он мне подарил командирские часы, очень я ими гордился, но, к сожалению, вот, не сохранил, они у меня разбились. Или куда-то дел, это уж точно не помню. Так вот, смысл в том, что он мне постоянно говорил: «Алексей, Божий человек». Я тогда очень раздражался. Говорил: «Деда, в
меня
космос...»
Меня тоже Божника звали. Да.
Вот деда, говорю, Гагарин в космос летал, нету там никакого Бога. Он меня гладил по головке и говорил: «Знаешь, сынок, на войне неверующих нету. Не дай Бог вам это проходить, но я знаю, что он есть. Поэтому я буду молиться за тебя, и однажды Бог тебе откроется». И вы знаете, он оказался прав. И вот сейчас я сижу, это свидетельствую просто всему свое время. Время раздирать одежду, время сшивать, время разбрасывать камни, время их собирать. Время воевать, ну, это Слово Божие говорит, и время искать мир. Что теперь в моем понимании смерть? Вы знаете, во Христе для меня теперь смерти нет. Почему? Потому что помаленечку я дошел до того факта понимания смерти как разрыва. Разрыва противоречий, который происходит у нас в голове. начинается все из головы, из того самого мозга, да, Владимир, да, который эгоистичен, да, плавает в жиру, ну, и хочет глюкозу.
Где-то еще и дух плавает,
да, 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 мозг. Совершенно верно. И вот грех, то есть ослушание, когда человек ослушался Бога, но послушался свою природу, природа стала руководить им, похоти, проще говоря. И тот самый, как вы сказали, тьма страстей, как говорил Христос. А что, если ваш свет, ну, то есть свет жизни, это тьма. Да. Тьма страстей, то есть хочу, мне мое дай. Вот тот самый мозг, который где-то там во тьме. Ничего не видит, не слышит, но все хочу. Так вот, война-то вот это начинается в голове, когда грех разбил человеческое существо, целостность. И теперь он думает одно, говорит другое, а делает вообще третье. Вот такая несогласованность.
А лично вы боялись смерти?
Духа, души и тела. Не перебивайте, я готовился к программе. И вот это разделение идет сначала на уровне мыслей. То есть одна мысль, вы же замечали, противоборствует другой. И мы не можем утвердиться, не можем понять. Все это у нас переливается в войну слов, когда мы не можем договориться с соседом, с браном, кумом, сватом, и начинаем свою правду, да, в кавычках, утверждать силой. Ну, кто сильный, тот и прав. И все это, если человек способен как бы вот так вот, знаете, смириться, сглотнуть, да, но это-то у него никуда не делось. У него внутри возмущение, он не согласен с тем, кто ему навязал силой. Но он молчит, помалкивает. Все это приводит к болезни. И вот это вот противоречие убивает изнутри болезнями. А если у него хватает духу излить это наружу, то ему приходится давать подзатыльники, чтобы смирился другой. В итоге убивает, зло начинает убивать снаружи автоматами, пулеметами и все прочее. Поэтому в моем понимании, немножко резюмирую, смерть – это когда... смотрите, смерть, в моем понимании, мы здесь учимся преодолевать смерть. Ведь разрыв мужа и жены – это маленькая смерть. Разрыв друзей – это маленькая смерть. Разрыв начальника с подчиненным – тоже маленькая смерть. Дело умирает. Муж с женой разругались. Дом рушится, делится, он разделяется. Дети моральными калеками остаются. А иногда и физическими. И все это приводит к большому, к биологической смерти. Разрыву тела с душой, а души с духом. Так вот, Христос, он наглядно показал, что с Богом, Божьим Духом, можно преодолеть вот это противоречие и прекратить войну у себя в голове, в душе, вот в словах, ну и, собственно говоря, в теле. Как это сделать? Через заповеди Божии, которые он дал. И теперь смерть для меня отошла, перестала существовать. Почему? Потому что Христос воскрес. Понимаете, воскрес. И вчерашние трусы, которые разбежались, на следующий день, как только пощупали его тело, да, без всякого сомнения, без тени сомнения пошли на смерть, потому что до них дошло наконец-то, о чем он говорил. О новом теле прославленном, которое проходит через стены, которое соучастно с этим миром, кушает мед, пьет чай. Владимир, я не согласен насчет пола, вот вы говорили. Я
лично сказал, что там не будет...
Ну, а кто сказал? Подождите, как ангелы. Но ведь он пришел, он показал руки, там были дырки от гвоздей. А что там было, это мы не можем утверждать.
Похоти не будет точно.
Похоть, смотря как...
Что в этом мире написано, похоть отчея, похоть плоти, гордость житейская.
С другой стороны, что естественно, то не безобразно. Есть другие вещи. Он сказал, что тот мир, в том мире не женится. Это немножко другое. Ну да ладно, я хочу продолжить другое. То есть они увидели вот это удивительное тело. Они увидели вот это, и вот эту, что говорится, суть, смысл всего этого, который еще может принимать любую форму обличия. Ну, я не знаю, там от старика до юноши, как хочешь, там от садовника до старца, как хочешь. Конечно, они были потрясены. И еще куда-то без скафандра через тернии к звездам. Простите, а куда? Не гипотетически куда-то. Значит, есть какая-то вполне совершенный мир, город от Бога, инженер.
Новый Иерусалим, да?
И строитель которого сам Бог. Простите, если даже здесь, в падшей природе, где все такое красивое, удивительное, сверкающее, но все жрет друг друга, подкарауливает и ест. В итоге одно отращивает зубы, другое копыта и рога, чтобы отбрыкиваться. Так, захватывающе интересно. Как же будет интересно в том мире? Той мультивселенной, в котором у каждого святого свой мир с Богом, со своей уникальной природой. Мы проповедуем силу веры, что мы веруем в общение святых. Будем ходить в гости. Вот я к Ивану пойду, в его мир с Богом, с его уникальной природой. Не буду там ничего судить, но мне будет очень интересно посмотреть, как они с Боженькой там все устроили. В ответ, я думаю, они пойдут ко мне. Ну, в общем, будет чем заняться. Вы знаете, сейчас я меньше перестаю, чем с каждым днем, вот у меня нынче будет 3 июня 50 лет. И с каждым днем я ближе к той самой биологической смерти, которая разрешит меня от уз этого мира. Вот, ближе к Богу и к воскресению в новом теле. И меня все больше, Владимир и дорогие радиослушатели, занимает не проблемы ЖКХ, не проблемы там, устройства моего бренного тела, которое предопределено к праху. Прах к праху. Вот и все. Но меня больше... Поэтому я не сильно так, вот знаете, вот думаю, ну сносилась одежда. Ведь и в Евангелии говорится, что одежда для тела, но тело выше одежды. Также и душа, это оно одухотворяет тело, поэтому тело – это одежда для
души. То есть вы уверовали не потому, что боялись смерти?
А дух, это одежда для души, вернее, душа – это одежда для духа. Вот такая вот матрешечка, вот так вот они и взаимодействуют. Поэтому, вы знаете, что я хочу сказать-то, вот, подводя, заканчивая всю эту мысль. Мне теперь интересно, что в мире ином. Ну, вот у меня износилась одежда, я снял. Честно, я не печалюсь и не рыдаю. Я отнес ее куда-то там в отхожие места, даже не выбрасываю, может, кто-то возьмет, еще носить будет. Но у меня есть другая. Я одеваюсь, радуюсь, и она меня вдохновляет. Я, как говорится, не парюсь от старой. Также вот хочу сказать про тело. Поэтому меня больше интересует, что же там. Я меньше стал молиться за то, чтобы там за ЖКХ, за холодильник, за носки, пироги и какие-то там обстоятельства. Я больше спрашиваю у Бога, покажи мне тот мир. Покажи мне тот мир, который предстоит. Знаете, он мне показал. Вдруг пришел человек, который ну, в таком разговоре, как бы в рассуждении о том, сам открывая такую тему, говорит, слушай, а ты, я думаю, что вот будет такой мир. И говорит, посмотри мультик, всем вам очень рекомендую, как Христос говорил, в притчах, вот, тайны от создания мира. Посмотрите, советский мультфильм называется «Здесь водятся тигры». И там просто рекомендую. Поэтому мне больше интересно смотреть тот предстоящий мир, который, ну, грядет. И мне Бог... Для меня, через какие-то обстоятельства, через каких-то людей, ну, открывает. И это наш мир. Я, в принципе, не зову туда никого насильно. А кому будет интересно? Ну что ж, мы с Богом будем ждать вас. Поэтому, Владимир, что хочу сказать, подытоживая все, меня больше теперь интересует, что за гранью этого мира. Потому что в этом мире я везде повалялся, везде ткнулся, везде посмотрел.
Алексей Дебров отбоярился мультиком фантастическим. Здесь водятся тигры 1989 года.
Совершенно верно.
Но так и не сказал, боится ли или боялся ли хотя бы.
Физически боюсь. Но я обычный мужчина. Каждый мужчина при температуре 37, все, это умирающий лебедь, все. А женщина при температуре 37, она может там и щи сварить, и с детьми посидеть. Мы нуждаемся в особом уходе, в медсестре, вообще и всем остальном. Потому, конечно, боюсь.
Мужчина страшно трусит,
правда. Но только в плане, знаете, чего, боли. Вспоминая, вот отвечу быстро на ваш вопрос, вспоминая тот момент, когда был ребенком, и меня мама тащила на укол в вену. Я очень боялся, я по дороге потерял сознание. И вот она говорила, тетя Фая, тебе поставят, будет не больно. Я как сейчас помню вот этот кабинет, этот жгут, эту иглу жуткую, эти стеклянные шприцы.
Ну не пугай, сейчас мы трое упадем в обморок.
Но ведь пережил же. И после этого как-то так и здесь переживем. Передаю слово.
Да, Иван Поздохарев. Я хочу немножко представить нашим радиослушателям это постоянного соведущего передачи «По существу насущном» «Церковь Скиния». Он один из руководителей реп-центра, то есть особого такого, такой организации, которая принимает людей, у которых очень серьезная проблема и с квартирой, и самое главное, с зависимостью от алкоголя и других вещей наркотических. Пожалуйста, Иван Поздохарев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Иван Поздохарев, Церковь Скиния. Тема, конечно, как и любая тема, она очень интересная, глубокая. И тема смерти, я бы так вам сказал, она пугает и страшит всех. В общем, если бы не смерть, если бы не стесненные обстоятельства, я бы не пришел ко Христу. У меня был очень тяжелый жизненный случай, опыт. я сломал межпозвоночные диски и долгое время не могли поставить диагноз. И на протяжении года я перестал ходить, двигаться. Единственной функцией я нормально кушал и нормально ходил в туалет. Остальное больше руки, ноги у меня не двигались. Я понимал, что в таком состоянии жить осталось недолго. Я слышал за Бога, я верил в Бога. Вот как в мифического персонажа, как в одного из супергероев, потому что очень много было всяких различных легенд, плюс видел верующих людей, видел неверующих людей. Но знаете, когда я воззвал к нему, я говорю: «Господи, если ты есть, помоги мне». И вот эта молитва была из моего сердца, это был крик души, и реально свершилось чудо. Меня чудесным образом исцелили, поставили диагноз правильный. До этого я выпил, наверное, ведер 20 таких больших 12-литровых таблеток, и ничего мне не помогало, потому что есть травмы, которые,
ну, да,
ну, только операбельно, да, решаются. В общем, сделали операцию, нашли, в чем проблема, что спинной мозг зажат, канал спинного мозга, канал не проходит импульс на тело, именно в шее, а шея управляет вообще всем, всеми руками и ногами. В общем, Бог дал лучшего хирурга на тот момент в сибирском регионе. За Уралом круче дяди нету, и сейчас он в Томске также оперирует. В Москву отказался ехать, потому что, говорит, я нужен здесь, я нужен людям в городе, в котором я родился и вырос. Я буду трудиться, если кто хочет с Москвы приезжать, я вам сделаю операцию. Сейчас он уже зав. Отделением нейрохирургии. Вот, и вот эта молитва, вот этот крик о помощи, именно страх смерти, страх бездвижия, страх, он вообще управляет людьми, заставляет людей искренне молиться, искренне людей каяться. И знаете, ситуация какая? То есть это грань. И вот некоторые грани, человек до грани доходит, и начинается у него переосмысление жизни. В тот момент мне было тяжело, у меня произошел определенный этап, свершилось чудо, Бог меня исцелил. Ну и я обратно пошел своей дорогой жить, гулять, веселиться дальше. Я забыл про это все до момента покаяния. Вот. Потом я столкнулся в своей жизни с ситуацией, которую ни человеческими силами, ни умом, ни ресурсом ты не решишь. Нужна была сверхъестественная какая-то сила, помощь, потому что я в своей жизни перепробовал все. И врачей, и психологов, и кого, где я только не был. И я устал очень так жить тяжело и понимал, что этот путь, эта жизнь опять в очередной раз ведет меня к физической смерти. Но я понимал, что есть что-то гораздо более высшее, есть какая-то сила, которая способна дать мне свободу. И я опять в очередной раз сидел, просил помощи. И ребята, которые у меня знакомые, мои друзья, они мне всегда говорили: Бог тебя любит. Есть места у нас, где тебе могут помочь. Я говорю: ребят, ну есть люди дипломированные, профессионалы своего дела, знают все от и до, разобрали человека уже на атом, даже атом разобрали, но они мне помочь не могут. Ну вы с чего решили, что вы мне можете помочь или кто-то мне может помочь? Они говорят: да человек не может, а Бог может, но к нему надо прийти. И вот они мне на протяжении 2 лет ходили и вот это говорили: Бог тебя любит, есть выход, есть помощь, и все. И в общем, я согласился поехать в реабцентр, пройти реабилитацию. И в этот момент, когда я там был, когда читал Евангелие, пришел Господь. Пришло покаяние, пришла свобода. Сначала пришла покаяние, свобода от грехов. Это я понял, что самую тяжелую ношу, которую человек несет, это даже не страх смерти, а страх греха.
Угу.
То, что его вообще мучает, вообще прямо раздавливает.
Вина, да, да.
Вина, упущенные возможности. И вот это все, это такой груз, ужас, какие-то ошибки, где-то поступки неправильные. У человека вот было бы классно, как люди в черном, раз там чик, там очки одел, там улыбнитесь, а не раз хлоп нажал, раз там обнулился и всю жизнь заново, момент жизни выпал. Нет, ты помнишь все. Я больше скажу, от рождения, от пеленок. Просто что-то есть в сознании, что-то есть в подсознании. Это почистить невозможно. Это может, можно получить только свободу от этого, от этих переживаний, страданий. Опять же, людям это невозможно, это делает Бог. И вот что касается страха смерти. И что касается вообще всех этих ситуаций жизненных, вообще нами управляют страхи. Что со мной будет, как я буду жить, на что я буду жить.
Страх будущего, да.
И вот этот страх, вот я умру, и почему мы вообще все делаем? Ну, апостол Павел говорит, ну, если не работаешь, то и не ешь. Почему ты трудишься? Потому что живот тебя понуждает. Да? Почему живот понуждает? Потому что ты понимаешь, что ты, если не будешь работать, не будешь кушать, ты просто умрешь. Если ты пить не будешь, ты умрешь. Ты это все делаешь на инстинктивном уровне.
Да.
И вот, вот этот страх смерти, он вообще, если так вот его разбирать и понимать, он присущ везде. И он управляет вообще всеми процессами биологического человека. И единственную свободу, которую может человек приобрести, ну вот я, столкнувшись с этим, когда у тебя нет внутри греха, когда ты свят, когда ты чист, когда у тебя приходит понимание, что ты вообще вечен, и что ты не умрешь. Умрет твоя шкурка, ее закопают 2 куба земли сверху, а ты будешь жить вечно. И вот осознание вот этого не дает ни одна религия. Никакие вуду, никакие экстрасенсы, никакие психологи тебе этого не расскажут. Это расскажут только священники, которые служат Иисусу Христу. И они говорят, что жизнь, она бесконечна. Но существуют некие этапы, которые мы проводим в той или иной сфере, в той или иной плоскости, во плоти, в теле. И жизнь наша, она не имеет пределов и не имеет границ. Единственное только определяет, знаете, где мы будем находиться, состояние. Есть ад, есть рай, и знаете, я, служа в реп-центре, я увидел и столкнулся, и живя эту жизнь, я понял, существует ад и рай на земле, и умирать даже не надо.
Как говорил Амар Хайям, 2 половинки души.
Да, и умирать даже не надо, вы представьте, вот это все здесь, сейчас, в данном моменте, я нахожусь в раю. Я просыпаюсь с утра, милость обновилась, мне дано 24 часа для того, чтобы я сам жил, радовался, радостью делился с окружающими, для того, чтобы был исполнен любви, чтобы в любой момент, когда призовет меня Отец к себе, я имел это великое приобретение быть благочестивым, быть довольным. И знаете, людям сейчас говорю, которые меня окружают, которые со мной живут, знаете, еще такой момент мощный, когда у тебя есть страх смерти, когда у тебя полные карманы. И ты понимаешь, что куда ты идешь, ты ничего с собой не возьмешь, и тебе жалко, страшно с этим расставаться. Другой страх смерти существует, когда ты боишься умирать и понимаешь, что ты весь в грехах, весь во зле, и ты понимаешь, что тебе не видеть чистого и светлого рая, что ты будешь гореть в аду, твои поступки, они тебя тянут, и вокруг тебя еще пляшут бесы со своими хороводами и говорят, что ну родной ты наш. Ты понимаешь, что тебе вечность гореть, и тебе тяжело и трудно. И вот человек, он должен определиться, каждый, прям вот это слово подчеркивают, должен. Здесь, ну, здесь единственное, долг, он заставляет, во-первых, жить в радости, жить в мире, жить в любви, потому что любовь – это глагол, глагол – это действие, и действие ты принимаешь согласно выбору, согласно решению. И вот страх смерти пропадает в одном единственном случае. Но это у меня так. Когда я служу Богу, когда я делаю добрые дела, когда мне нечего бояться, когда мне ни от кого не надо прятаться и скрываться, когда я живу в чистоте, в свободе, в открытости, делаю дела, которые угодны вообще, ну, не только мне и моей семье, это прежде всего, чтобы мои родные, близкие, жены, там, дети, родители были счастливы от моей жизни. Плюс еще каждый человек, который со мной соприкасается, говорит, слава Богу, что ты появился в моей жизни. И вот этот смысл, суть, он очень тяжелый. Я вам честно скажу, быть хорошим – это очень трудно для всех. Когда тебя матерят, а ты благословляешь. Когда тебя бьют по правой щеке, ты подставляешь левую. Мы сейчас научились трактовать Евангелие по-новому, там, какую меру меряете. Да, да, действительно так. Очень много сейчас пришло извращений, но на самом деле, сильно заключается в том, что когда ты это делаешь через решение, добровольно принимаешь решение, за каждым твоим решением стоит Господь, Он тебе помогает, Он тебя подкрепляет. В свою жизнь приходит избыток сначала духовных вещей, правил, порядков. Мне честно вам скажу, мне сейчас не надо напрягаться, чтобы не уколоться, чтобы не изменить жене, чтобы не выпить алкоголя. Я не сижу и эти мысли не борю, да мне они не нужны, у меня другие ценности. Знаете, и то, что помогало, я уверен, моим дедам, моим старикам подниматься в бой, победа, они понимали, что существует рабство и существует свобода. Те люди, которые одержали победу, вся Россия была верующей глубоко людьми. Даже если разобрали храмы, убрали часовни, все продолжали молиться, потому что это передавалось по роду. И все люди были глубоко верующие, они понимали, что если народ попадет в рабство, народ попадет к другим, никто не будет их, ну, жалеть, никто не будет их сохранять, их будут уничтожать и убивать. Единственная только возможность вообще быть свободными, это, ну, быть в своей стране, быть со своим народом, быть среди любимых людей. И вот это заставляло, они знали, что дети их нуждаются в свободе, им не нужны, они видели своими глазами концлагеря, они видели своими глазами, как убивают, расстреливают, потому что и разведчики были, и все были, они видели, что творят, что уничтожают все варварским способом, и хотят, ну, шла тогда, та война была не столько фашистская, сколько расовая война, классы, рабы и свободные люди, они понимали, что Россия к тому моменту отменили крепостное право, и Россия была свободная, и они не хотели, чтобы мы остались в рабстве, и спасибо деду за победу, спасибо всем фронтовикам за победу, мой дедушка воевал, был в разведке, получил ранение, инвалидом второй группы, он вернулся с войны, всю жизнь он вел добропорядочный образ жизни, всю жизнь он воспитали, они шестерых детей, все шестеро детей с высшим образованием, преподаватели, научные сотрудники, все очень высоко квалифицированные специалисты. Моя мама сегодня, Познахарева Татьяна Ивановна, приглашена на трибуну, на центральную, она как герой труда, она заслуженный учитель города, ей вручили награды, депутаты грамоту вручили за вклад в научное достояние России. Она является, ну, очень заслуженным человеком. И сегодня она принимает парад вместе с другими ветеранами, работниками, тружениками тыла на главной трибуне нашего города. И знаете, воспитал ее именно тот дед, который пришел и принес победу нашей родине. И люди, которые одержали победу над смертью, одержали победу над рабством, это самые сильные люди, которые есть на нашей земле. Это люди, способные давать жизнь и убирать всякий страх. И я вообще горжусь наследием, своей страной, своим президентом, и вообще своими друзьями, родными, близкими. И честно вам скажу, до Иисуса Христа я боялся смерти. Сейчас я понимаю, что если я буду жить и двигаться в этом же направлении, смерть — это реально приобретение, как говорил апостол Павел, это реально, ну, переход в другую форму, в переход в более иную форму, где вообще мир, праведность и радость, где счастье и где любовь.
Это был Иван Познахарев. Вы слушаете передачу еженедельную под названием «По существу о насущном». Говорим о страхе смерти. И я упоминал в начальном слове, что есть такой манифест, это 15 глава 1 Коринфянам, удивительное богословское произведение апостола Павла, его в церкви поют, и вот на Пасху. И вот я немножко прочитаю буквально несколько слов по поводу страха смерти. 21 стих 15 главы 1 Коринфянам читаю. Апостол Павел пишет: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых», имеется в виду Иисус. Христос, это переводится «царь» с греческого. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христов, Христос, вот он воскрес, мы знаем, Пасха была, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он, то есть Христос, Царь, передаст царство свое Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему, то есть Богу, надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть». Другими словами, этот конь бледный, если взять откровение, не навсегда. Будет время, когда времени, условно говоря, не будет. Потом будет блаженный свят, то вот в первое воскресенье мертвых, в явлении Христа воскреснут. Потом надлежит всеобщее воскресенье, судный день по исламу, когда все предстанут на суд Белого престола. И не надо думать, что там все погибнут. Во-первых, там, возможно, будут люди, вписанные в книгу жизни, там об этом сказано. То есть не все погибнут. Во-вторых, написано, что и чаша холодной воды за счет со Богом. То есть там написано, что там они уже будут судиться по делам. Первое воскресенье – это по вере, да? Те люди, которые отдавали свою жизнь
на Христа. На суд не приходят.
На суд не приходят. А второе – по делам. И каждый был судим по своим делам. И Бог – справедливый судья. Он ни детей, ни инвалидов, ни невинно убиенных никого не отправит на гиену огненную. Там в гиене огненной 6 типов буквально перечислены. Это волшебники, убийцы. Там все прямо описано. Вот 6 категорий людей. Поэтому надо понимать, что и суд Великого Белого Престола – это не погибель. Конечно, там много людей наверняка и пострадают от своих, так сказать, дел, именно дел. Там уже, повторяю еще раз, суд не по вере, по делам. Что они делали, живя, о чем Иван сейчас говорил, живя в теле, доброе или худое. Об этом пишет Павел в другом месте, в Римлянам, про острова. Ну, в России тоже 73 года была островом, где Евангелие не проповедовалось. Ну, вот. Как они будут спасаться? Он говорит, вот по своей совести. Да, не было у них Евангелия, но у них была совесть. И она их судила за плохое. Я помню, маленький был, когда воровал. И она оправдывала за хорошее. И вот по этой совести на суде Белого Престола люди будут судимы. То есть надо понимать, что суд Божий – это не обязательно с клыками, там, как пишут всякие фильмы идиотские, что там какой-то ужас-ужас. Нет, это очень справедливый, очень милосердный. Но, конечно, предатели, волшебники, волхвы. Ну, там описывается буквально вот 6 категорий людей. И трусы, кстати. Вот единственное, что касается верующих, меня, например, грешного, боязливого я очень, вот, и трусы, да, вот они в гиену огненную. Гиена огненная – это полное уже уничтожение, так сказать, греха и смерти. Спасибо всем за участие. Поздравляем всех с днем освобождения от страха. День Победы, страхом смерти, в частности, и вообще над страхом порабощения, о чем говорил сегодня Иван, это день избавления от страха. Вздохнули народы Европы, там погибло 50 миллионов человек, но потом еще шла война на Дальнем Востоке, там еще была атомная бомбардировка, еще погибло 3 миллиона, но в общем постепенно страх смерти начал побеждаться страхом, надеждой на будущее.
Дорогие радиослушатели, в общем, все подытоживая, победа во Христе, это самая благодатная победа, чего и вам желаем. Будьте любимы, любите и побеждайте зло любовью, ненависть, прощением, ну а ложь истинной. Всего вам хорошего.
Спасибо большое. Ну что ж, до свидания, друзья, счастья и любви.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8 952 174 53 78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8 952 174 53 78. Карточка привязана к этому телефону.